Аудиостатьи Саляфурма.
С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Кого не заботят беды мусульман, тот не из них. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем, видя и слыша о том, что происходит с мусульманами в различных уголках земли, которых мучают, пытают и убивают многобожники и безбожники, мы посчитали обязательным для себя составить небольшую статью о том, что мусульмане обязаны проявлять заботу и оказывать помощь друг другу, независимо от местоположения, расы и языка. Ведь многие из числа мусульман даже не интересуются тем, что происходит в исламском мире. Некоторые проявляют безучастие даже в искренней мольбе, а некоторые говорят: «Аллах меня не спросит за то, что происходило с мусульманами той или иной страны, ведь я не из числа обладателей власти и влияния, которым Аллах велел решать такие вопросы». Да, мы не из числа обладателей влияния и власти, чтобы решать глобальные проблемы, постигшие мусульманскую общину. Однако мы из числа тех, кто способен и должен проникнуться болью, которую испытывают наши братья и сестры по вере. Мы из числа тех, кто может искренне переживать и обращаться с мольбами за мусульман. Давайте на секунду представим, что кто-то из наших родных, скажем, дочерей, оказался сейчас в Мьянме, Сирии, Ираке, Палестине или иных местах, где царит тирания в отношении беспомощных мусульман. Сидел бы он, сложа руки и говоря: «Эти проблемы не из моей компетенции». Данное напоминание касательно того, что мусульмане обязаны проявлять заботу и переживать за общину, в первую очередь мы адресуем самим себе, а затем и другим мусульманам. И мы просим Всевышнего Аллаха сделать это небольшое напоминание полезным для себя и для прослушавших его. О достоверности хадиса «Кого не заботят дела мусульман, тот не из них». Со слов Хузейфы, Ибн Масуда, Абу Зарра и Анаса, да будет доволен ими Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кого не заботят дела мусульман, тот не из них». Данный хадис приводит Аль-Хаким, Ат-Табарани, Аль-Байхаки, Ибн Бушран и другие. Этот известный и весьма распространенный хадис передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха, различными путями со слов четырех сподвижников. Однако все эти версии настолько слабые, что они даже не усиливают друг друга. По этой причине некоторые имамы называли этот хадис вымышленным, а некоторые — очень слабым. Среди обладателей знания, которые утверждали о недостоверности данного хадиса, Аль-Байхаки, Ибн Аль-Джоузи, Аль-Ираки, Аль-Хайсами, Аз-Захаби, Ас-Суюты, Аль-Албани и другие. Нет сомнений в том, что такой хадис нельзя приписывать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако этот хадис из числа тех, о которых говорится, что хоть со стороны иснада он недостоверный, смысл его правильный. И на его смысл опирались многие ученые, среди которых и такие современники, как шейх Аль-Албани, назвавшие его недостоверным, а также шейх Ибн Бас и шейх Ибн Усеймин. И смысл этого хадиса подтверждают аяты Корана и многочисленные достоверные хадисы. Спросили шейха Ибн Усеймина: есть ли какой-либо достоверный хадис на тему необходимости переживать за положение мусульман? Дело в том, что многие проповедники упоминают следующий хадис: «Кого не заботят дела мусульман, тот не из них». Шейх Ибн Усеймин ответил: «Это из числа известных хадисов среди людей. Но я не знаю, является ли достоверным такой текст от пророка, мир ему и благословение Аллаха, или нет. Однако смысл этого хадиса правильный. Ведь ислам человека, который не переживает за положение мусульман, в действительности неполноценный». Тексты Корана и Сунны, указывающие на правильность смысла, кого не заботят беды мусульман, тот не из них. Всевышний Аллах в своем последнем и великом писании сказал: «Воистину, верующие братья». Сура комнаты, аят 10. Всевышний Аллах также сказал: «Мухаммад – посланник Аллаха, а те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой». Сура Победа, аят 29. Всевышний Аллах также сказал: «Отчего вам не сражаться на пути Аллаха ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: „Господь наш, выведи нас из этого города, жители которого являются тиранами. Назначь нам от себя покровителя и назначь нам от себя помощника“». Сура Женщины, аят 75. Всевышний Аллах также сказал: «Верующие мужчины и верующие женщины являются покровителями и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают молитву, выплачивают закят и повинуются Аллаху и его посланнику». Сура Покаяния, аят 71. Имам Аш-Шаукани в отношении слов «являются покровителями и друзьями друг другу» сказал: «То есть сердца их являются едиными касательно взаимной любви, привязанности и сострадания, по причине того, что их объединило из числа религии и веры в Аллаха». И именно таковым был последний посланник и пророк, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, к членам своей общины, как описал его Всевышний Аллах, сказавший: «К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим». Сура Покаяния, аят 128. Также и сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в многочисленных хадисах часто указывал на то, как важно проявлять мусульманам заботу друг о друге, помогать и защищать друг друга и не оставлять друг друга без помощи. Со слов Ан-Нумана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одну из его частей поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Передали Аль-Бухари, Муслим. Со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине в отношениях друг с другом верующие подобны единому строению, отдельные части которого укрепляют друг друга». Передали Аль-Бухари, Муслим. Со слов Ибн Омара, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мусульманин мусульманину брат, и он не должен ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей дня воскрешения. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет в день воскрешения». Приводит Аль-Бухари, Муслим. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не порывайте друг с другом, не перебивайте торговлю друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха. Ведь мусульманин мусульманину брат, он не притесняет его, не оставляет его без помощи и не относится к нему с презрением. А богобоязненность скрыта здесь». И он трижды указал рукой себе на грудь и продолжил: «И достаточно человеку зла презирать своего брата-мусульманина. Для каждого мусульманина неприкосновенными являются жизнь, имущество и честь другого мусульманина», — передал Муслим. Также со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как-то один человек шел по дороге и увидел на ней ветку с колючками и сказал: „Клянусь Аллахом, я уберу это, чтобы она не причинила вреда мусульманам“. И за это он попал в рай», — передал Муслим. Со слов Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Было ниспослано повеление в отношении одного из рабов Аллаха подвергнуть его наказанию в могиле, дав ему 100 ударов. Однако он не переставал умолять и просить, пока все удары не были заменены одним. И ударили его 1 раз, после чего его могила заполнилась огнем. Когда же он пришел в себя и поднялся, он спросил: „За что меня ударили? Ты совершил 1 молитву без омовения и прошел мимо притесняемого, не оказав ему помощи“», — привел ат-Тахауи. Со слов Джабира ибн Абдуллаха и Абу Тальхи, да будет доволен имя Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Любого мусульманина, который оставит другого мусульманина без помощи там, где право его неприкосновенности не соблюдается, а достоинство унижается, Аллах обязательно оставит без помощи там, где он будет желать получить его помощь. И любой мусульманин, который помог другому мусульманину там, где права его неприкосновенности не соблюдаются, а достоинство унижается, Аллах обязательно поможет ему там, где он будет желать получить его помощь», — приводят Абу Дауд, Ахмад. Абу Зар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды я спросил: „О пророк Аллаха, что спасает раба от ада?“ Он ответил: „Вера во Всевышнего Аллаха“. Я спросил: „О пророк Аллаха, а какое деяние с верой?“ Он ответил: „Следует делать пожертвование из того, чем человека наделил Аллах“. Я спросил: „О посланник Аллаха, а если он бедный и ему нечем делать пожертвование?“ Он ответил: „Призывает к одобряемому и запрещает порицаемое“. Я спросил: „О посланник Аллаха, а если он не в состоянии призывать к одобряемому и запрещать порицаемое?“ Он ответил: „Пусть оказывает помощь тому, кто не в состоянии зарабатывать“. Я спросил: „А если он сам таков и не в состоянии помочь другому?“ Он ответил: „Пусть оказывает помощь притесненному“. Я спросил: „А если он слабый и не может оказывать помощь притесненному?“ Тогда он повернулся ко мне и сказал: „Ты не желаешь оставить в этом человеке ничего из благого? В таком случае пусть хотя бы удержит себя от нанесения вреда людям“. Я спросил: „О посланник Аллаха, если он сделает это, то войдет в рай?“ Он ответил: „Кто бы из мусульман не совершил что-либо из этих деяний, желая тем самым довольства Аллаха, то оно, деяние, в день воскрешения возьмет его за руку и введет в рай“. Передали Ибн Хиббан, Аль-Хаким, Аль-Байхаки, Ат-Табарани. Эти величайшие хадисы нуждаются в том, чтобы их перечитывать и размышлять над их смыслом. Наш любимый посланник, мир ему и благословение Аллаха, побуждал мусульман и сам лично проявлял заботу о каждом мусульманине своей общины, как описал его Всевышний Аллах. И именно таковыми были его славные сподвижники и халифы после него. Ибн Омар рассказывал, что его отец Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен имя обоими Аллах, когда был халифом, часто говорил: „Даже если козленок умрет на берегу реки Ефрат, то воистину я опасаюсь, что Аллах спросит за это с Омара в судный день“. Передали ибн Саад ат-Табарани: „Свят Аллах, Омар переживал за козленка, а многие мусульмане не пекутся даже в своих мольбах за мусульман из числа стариков, женщин и детей, которых притесняют и убивают в различных уголках земли“. Такими же были и великие имамы этой общины, которые проявляли заботу о бедах мусульман и ощущали на себе их тяготы и страдания. Так Абдул-Гафир Аль-Фариси в своей книге «Ат-Тарих», говоря о причине смерти великого имама своего времени Абу Усмана Ас-Сабуни, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Когда Абу Усман находился на мимбаре, увещевая людей, ему передали письмо, пришедшее из Бухары, в котором упоминалось о великой чуме, которая там бушевала. Тогда он стал созывать богатых мусульман, чтобы они оказали им помощь в их испытании. Когда он прочитал это письмо, оно так повлияло на него, что ему сразу стало плохо. Он начал испытывать сильную боль в животе и спустился с мимбара. Эта боль длилась неделю, и никакие лекарства не помогали ему, после чего он скончался. Да смилуется над ним Аллах. Да помилует Аллах этого великого имама, на которого так болезненно повлияло бедственное положение мусульман того времени на другом конце земли». Приведя некоторые из аятов и хадисов, которые были упомянуты, шейх Ибн Бас сказал: «Эти и другие доводы из Корана и Сунны призывают нас проявлять заботу и интересоваться проблемами братьев наших из числа мусульман, будь это отдельные люди или целые общества в любом уголке земли. Следует интересоваться их состоянием, знать про их положение, испытывать на себе их боль, оказывать помощь в их нуждах, знать о том, о чем они нуждаются. И затем каждому следует оказывать им помощь по мере своих возможностей, отдавая предпочтение первостепенным вещам. И разве является правильным, когда богатый мусульманин совершил хадж раз 10 и совершает умру по несколько раз в год, останавливаясь в 5-звездочных отелях и тратя по несколько тысяч долларов, когда есть мусульмане, умирающие с голода, которым он мог бы помочь? Нет сомнения в том, что хадж и умра из числа величайших обрядов религии, но ведь после первого их выполнения для мусульманина это становится добровольным деянием, а среди деяний есть просто важные, а есть первостепенные и необходимые. Шейх Ибн Усеймин во время пятничной проповеди сказал: «Нельзя допускать того, чтобы мы были разобщенной общиной, которая не устремляется друг к другу и не переживает друг за друга. Ведь поистине тот, кого не заботят дела мусульман, не из них. О мусульмане, я повторюсь и скажу, что является обязательным для нас, а мы, хвала Аллаху, верующие, смотреть на происшествия и бедствия шариатским взглядом, опирающимся на Коран и Сунну. Ведь если мы обратим внимание на различные бедствия лишь с материальной стороны, то иные помимо нас из числа неверных сильнее нас и величественнее с материальной стороны. И посредством этого они взяли верх над нами и поработили нас. Но если мы взглянем на эти бедствия со стороны шариата, со стороны Корана и Сунны, то мы вскоре избавимся от причины, повлекшей эти бедствия, если мы вернемся к Аллаху и окажем помощь религии Аллаха Всевышнего. Ведь Всевышний Аллах, который является самым правдивым, говорит в своей книге: «Аллах непременно окажет помощь тому, кто помогает ему». Воистину Аллах всесильный, могущественный, которые, если мы одарим их властью на земле, будут совершать молитву, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха». Сура Хадж, аяты 40-41. Спросили шейха Аль-Албани: «Является ли достоверным хадис, кого не заботят дела мусульман, тот не из них? И какой может быть наша забота как простолюдинов о делах мусульман, тогда как ты видишь, что происходит с мусульманами в эти дни по всему миру?» Шейх Аль-Албани ответил: «Во-первых, этот хадис является слабым и недостоверен со стороны иснада. А что касается его смысла, то является необходимым для каждого мусульманина, я повторюсь, для каждого мусульманина, проявлять заботу о делах и положении мусульман. Однако проявление заботы о делах мусульман отличается от человека к человеку согласно его силе, возможности, имущества и так далее. К примеру, наш Господь в своем ясном Писании говорит: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Сура Толпы, аят 9. Конечно же, они не сравнятся. Каждый мусульманин обязан проявлять заботу о положении мусульман по мере своих возможностей. Взгляни, например, на достоверный хадис: «Не уверует никто из вас полноценно до тех пор, пока не станет желать своему брату в исламе того же, чего желает самому себе». Передали Аль-Бухари, Муслим. Это проявление желания и любви, что является деянием сердца. Различаются ли в способности на это мусульмане? Будь это рядовой мусульманин, образованный, ученый или требующий знания. Нет, не различаются. А следовательно, подобное является обязательным для каждого мусульманина, чтобы он любил для мусульман то, что любит для себя. В наше время мусульмане подвергаются мучениям во многих странах. Например, мусульмане Боснии и Герцеговины. Вот ты пожелал бы, чтобы постигшее их постигло и тебя. Да упасет Аллах. Следовательно, ты обязан желать для них, чтобы Аллах оберегал их от притеснения врагов из числа неверных, и это самое малое, что должно быть. Однако, скажем, есть ученый, но этот ученый не обладает политической властью и властью в стране. Но над чем он властен? Он властен над своим языком. Значит, он обязан оказывать помощь мусульманам своим языком. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Помогай своему брату, независимо от того, притеснителем он является или притесняемым». Люди спросили: «О посланник Аллаха, мы станем помогать притесняемому, но как же мы можем помочь притеснителю?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Схватить его за руки», передал Аль-Бухари. Итак, следует схватить его за руки и удержать от притеснения. Это и есть помощь твоему брату. Это обращено к кому? К тому, кто в состоянии удержать притеснителя. Касательно сражения, которое сейчас происходит в Боснии и Герцеговине между мусульманами и христианами Сербии, в этой ситуации слово не принесет пользы. Эта ситуация нуждается в артиллерии и различных современных средствах для ведения войны, что является обязанностью правительств исламских стран. И это не является индивидуальной обязанностью отдельных мусульман, несмотря на их различия в образованности. Однако, к сожалению, правительства мусульманских стран сейчас не шевелятся, чтобы оказать помощь притесненным мусульманам в различных странах. Вероятно, я ответил на твой вопрос относительно хадиса, учитывая степень его достоверности и его понимания. Со стороны передачи этот хадис является слабым, а со стороны его смысла – правильным, учитывая те нюансы, которые были ранее упомянуты, что каждый проявляет эту заботу согласно своей возможности. Этим напоминанием, конечно же, мы не призываем отдельных мусульман к каким-то необдуманным действиям. Ведь каждый мусульманин обязан знать, что для решения глобальных вопросов общины Аллах уполномочил обладателей влияния, сказав: «Когда до них, мусульман, доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это». Если бы они обратились с этим к посланнику и обладающим влиянием среди них, то об этом узнали бы те, которые могут исследовать это. Сура Женщины, аят 83. Саляфы говорили, что под обладающим влиянием речь идет об ученых и правителях мусульман. Шейх Абдур-Рахман Ас-Саади относительно этого аята сказал: «Это упрек от Аллаха его рабам за этот недостойный поступок. Если до верующих дойдет важное известие, касающееся всеобщего блага, связанное с безопасностью и радостью для верующих, или же с опасностью для них, то им не следует поспешно распространять его. Им надлежит удостовериться в его правдивости и передать его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, или людям, обладающим влиянием среди людей, которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и разбираются в вопросах пользы и вреда. Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет противостоять врагам, то всенародно объявляют об этом. Если же они решат, что разглашение их не принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то это не разглашается. Вот почему Аллах сказал: «Об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это». То есть важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям. В этом содержится доказательство на важное правило, согласно которому исследование любого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим. И не следует никому решать важные вопросы раньше таких людей, поскольку они ближе к правильному решению и более защищены от ошибок. В этом также есть запрет на поспешное распространение услышанного. Мусульмане должны размышлять над словами, прежде чем произносить их, и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине наступят для людей такие времена, когда будут верить лжецам и перестанут верить правдивым, когда будут доверять изменникам и подозревать в измене тех, кто заслуживает доверия, и когда слово будет за Руайбида». Его спросили: «А кто такой Руайбида?» Он ответил: «Глупец, который будет говорить о всеобщих делах». Передали Ахмад ибн Маджа. Аль-Хасан аль-Басри говорил: «Когда назревает смута, фитна, то о ней знает только ученый, а когда она завершается, то о ней узнает уже каждый невежда, джахиль». Спросили шейха Салиха аль-Фаузана: «Да не спошлет вам Аллах благо», спрашивающий говорит: «Как нам различить между порицаемым умалчиванием о смутах и похвальным оставлением обсуждения смут?» Шейх Аль-Фаузан ответил: «Вопросы, связанные со смутами, не должен обсуждать никто, кроме обладателей знания и мудрости. Не годится всем говорить об этом. Если невежды обсуждают вопросы смут, то смуты увеличиваются. А если говорят об этом ученые и разъясняют их, то они тушатся с позволения Аллаха. Не позволено говорить о смутах всем подряд, но должны говорить о них обладатели знания, обладатели проницательности, которые знают истину и отличают ее от лжи, и знают, каким образом нужно об этом говорить, а не так, что каждый человек занимается смутами и разговаривает о них, выдает фатуа и обсуждает их». Таким образом, эти тексты шариата ясно указывают на то, что не каждый рядовой мусульманин может браться обсуждать и решать глобальные вопросы общины. Однако минимум, что может сделать каждый из нас, это искренне обращаться с мольбой за слабых и притесняемых мусульман, как это делал наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, который после переселения в Медину обращался за слабых и притесненных мусульман Мекки. Но, к великому сожалению, многие мусульмане в наше время слабы и скупы даже на мольбу, а некоторые полагают, что в мольбе без действий нет особой пользы. Несомненно, мольба, сопровождаемая упованием и такими причинами, как власть, сила, армия и богатство, это наилучшее оказание помощи. Но если мы не владеем ничем из перечисленных причин, то разве можно проявлять халатность в таком величайшем поклонении, как мольба? Со слов Сальмана аль-Фариси сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ничто не меняет предопределение, кроме мольбы». Передали Ахмад ат-Тирмизи. Со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправлял Муаза в Йемен, он сказал ему: «Остерегайся мольбы притесненного. Воистину между ней и Аллахом нет преграды». Передали аль-Бухари, Муслим. Более того, Для нас пример господин посланников, наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, который обращался с мольбой поименно и в общем за слабых мусульман, когда у него не было ни власти, ни силы. Со слов Абу Хурейры «Да будет доволен им Аллах», сообщается, что во время молитвы в последнем ракате пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнося мольбу кунут, говорил: «О Аллах, спаси Аяша ибн Аби Рабиу! О Аллах, спаси Саляму ибн Хишама! О Аллах, спаси Аль-Валида ибн Аль-Валида! О Аллах, спаси слабых из числа верующих! О Аллах, будь суров с племенем Мудар и сделай так, чтобы голод продолжался для него столько же, сколько и во времена пророка Юсуфа». Передали Аль-Бухари, Муслим.
Аллахумма анджил мустадафина миналь муминин.
Имам ибн Аль-Кайим сказал: «Мольба из числа наилучших лекарств, и она является врагом бедствия, которое она отталкивает, лечит, препятствует ее постижению, избавляет от нее или же облегчает ее в случае постижения. И мольба – оружие верующего». О распространении фото и видео, демонстрирующих убийства и пытки мусульман. В этом напоминании также хотелось бы коснуться вопроса распространения фото и видео, демонстрирующих убийства или пытки мусульман, которые подвергаются великим бедствиям со стороны безбожников и многобожников в тех или иных странах. Следует отметить, что обладающие знанием разошлись касательно этого вопроса. Некоторые ученые порицали распространение подобного среди мусульман, опираясь на то, что в подобных вещах содержится множество порицаемых вещей, как запретность создания изображения живых существ, неприкосновенность частной жизни убитого или раненого, или того, кого пытают, ибо они имеют шариатское право на то, чтобы их не видел в таком состоянии весь мир. Распространение фото или видео с убитыми и ранеными не лишено того, что на этих съемках оголены их срамные места – аурат. Подобные фото и видео, в частности пытки, особенно женщин и детей, приводят мусульман в отчаяние и наносят им моральную травму, а также ослабляют их дух. Просмотры подобных фото и видео вызывают грусть, ненависть и соответственные эмоции. А такому человеку достаточно сказать несколько слов, и он готов по своему невежеству совершать необдуманные поступки. Также распространители подобных фото и видео зачастую являются представителями заблудших сект или обычными провокаторами из числа врагов ислама. И подобные материалы они сопровождают словами о том, что правители арабских стран молчат, что они заодно с Западом и Америкой, и тому подобными лозунгами, которые зарождают ненависть рядовых мусульман к правительству, провоцируя их на митинги, восстания и тому подобное, что может привести к еще большим бедствиям и в других странах. Из числа тех, кто порицал распространение таких вещей, шейх Салих Аль-Фаузан.
Спросили шейха Салиха Аль-Фаузана: некоторые люди занимаются освещением событий касательно раненых мусульман в Палестине и других местах. В этих оповещениях содержатся фотографии убитых или раненых людей, а иногда это транслируется через видео. Суть этого в том, чтобы побудить мусульман делать пожертвования для своих братьев. Является ли подобное дозволенным? Шейх Аль-Фаузан ответил: «Это деяние не является подходящим. Не позволяется создавать изображение раненых. Однако следует призывать мусульман делать пожертвования для их братьев, доносить до них о том, что их братья находятся в тяжелой обстановке, рассказывать о том, что происходит с ними от действий иудеев, но не показывая при этом фотографии раненых. Ведь в подобном содержится создание изображения, а также обременение, которым Всевышний Аллах не обязал. К тому же в этом есть ослабление духа мусульман. Ведь если ты обнародуешь перед людьми изображение изувеченных мусульман с отрезанными частями тела, то это может напугать мусульман, устрашить их по причине поступков их врагов. Обязательным является для мусульман не показывать слабость, не показывать бедствий, не показывать этих вещей. Напротив, следует скрывать эти вещи, чтобы не пошатнуть силу мусульман. Что же касается тех, кто считал дозволенным распространять фото или видео убийств, ранений, разрушений вследствие войн и тому подобное, то в качестве польз этого они упоминали следующее. Увиденное не сравнится с тем, что услышал человек. Со слов Анаса и Абу Хурейры, да будет доволен ими Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Услышанное не подобно увиденному». Передал Аль-Хаким. Передали Аль-Хаким от Табарани. Человек может слышать новости о бедствиях, которые происходят с мусульманами в различных странах. Однако это не окажет на него такого впечатления, как если бы он увидел фото или видео этого сам. Увидев своими глазами подобные вещи, в каком печальном положении пребывают их братья и сестры по вере, мусульмане намного искренне начинают переживать и обращаться за них с мольбами, оказывать материальную поддержку и тому подобное. Подобные фото и видео служат доказательством происходящего бесчинства, которое часто отрицает сообщество неверующих. Однако сторонники этого мнения ставили условия для дозволенности, как запретность распространения фото и видео раненых или убитых женщин, запретность распространения фото и видео изнасилований, запретность распространения фото и видео с обнаженным ауратом, не распространять фото и видео пыток, обезглавливаний и тому подобного, оберегая неприкосновенность частной жизни мусульман, проверять точность информации, так как часто те или иные фото преподносятся для накала обстановки, тогда как они никак не связаны с описываемым событием и тому подобное. Среди ученых, которые дозволяли это, шейх Ибн Джибрин, а также шейх Фалях Мандакар, дозволивший распространять видеоролик под названием «Шейх Хамад Алятик о последствиях переворотов и выходе против правителя», который сопровождался кадрами с разрушениями мусульманских стран, убитыми детьми и тому подобным. В любом случае, вопрос этот спорный, и каждая из сторон имеет свои аргументы. Но даже если кто-то и выбирает мнение дозволяющих, он обязан учитывать место и время, где и что он распространяет. Как часто те или иные мусульмане делают рассылки через приложение, отправляя ролики с пытками и убийствами мусульман, не учитывая то, что это могут увидеть женщины, дети и весьма впечатлительные люди, которые после увиденного будут пребывать в депрессии неделями, а то и вовсе могут впасть в отчаяние или даже в сомнение относительно своего Господа. Поэтому распространителям таких материалов необходимо проявлять мудрость и учитывать пользу и вред.
Можно ли устраивать митинги и забастовки для предотвращения гонений на мусульман? Необходимо знать, что многие признанные ученые Ахлюсунна запрещают митинги и демонстрации в основе, а призывают к подобным вещам и используют эти методы зачастую люди с отклоненной идеологией. Кстати, любители устраивания митингов используют в качестве основного довода следующее сообщение, которое передается от Ашаби. «Благая вещь — это масса людей. Они преграждают дороги, тушат пожары и устраивают волнения против плохих правителей», — привел Абу Нуайм. Однако этот асар недостоверный, поскольку в его иснаде передатчик по имени Исхак ибн Ибрахим ат-Табари, которого имамы обвиняли во лжи, как это разъяснил шейх Али Рида. Если обратить внимание на слова признанных ученых касательно митингов, демонстраций и тому подобного, то можно заметить, что они порицали и запрещали это по следующим причинам. В митингах большой вред и зло, ибо они превращаются в анархию, и во время митингов многие демонстранты устраивают побоища и погромы, портя имущество людей и устраивая драки. Митинги часто перерастают в революции и перевороты, сопровождаемые кровопролитием. Митинг – это разновидность выхода против правителей мусульман, что строго запрещается в исламе. Митинги, как средство, являются нововведением, которое не совершал никто из саляфов и имамов после них, хотя они тоже имели возможность митинговать. Это уподобление неверным, от которых переняли мусульмане данные методы. В этих митингах происходит смешение полов. Шейх Аль-Албани говорил: «Не перестают некоторые исламские джамааты совершать митинги и демонстрации, пренебрегая тем, что подобные вещи из обычаев неверных и их методов, которые заявляют о том, что суд принадлежит народу». Тем самым эти джамааты идут в противоречие словам пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Лучшее руководство – это руководство Мухаммада». Когда шейха Ибн Усеймина спросили о дозволенности митингов и демонстраций, которые проводятся с разрешения правителя, он сказал: «Необходимо следовать за саляфами. Если подобные вещи были среди саляфов, то это благо, а если нет, тогда в этом зло». И нет никаких сомнений в том, что митинги и демонстрации – зло, ведь эти вещи влекут произвол и анархию со стороны митингующих в отношении других. Во время этого бывают покушения на честь, имущество и жизни людей, поскольку люди в пучине этой смуты подобны пьяным, которые не понимают, что они говорят и что делают. Митинги и забастовки – все это является злом. И неважно, дозволяет это правитель или нет. А то, что некоторые правители дозволяют подобное, то это простая пропаганда, поскольку в душе он испытывает к этому сильнейшую ненависть. Однако он делает это, чтобы о нем говорили, что он придерживается демократии, дает людям свободу и тому подобное. Все это не является путем саляфов. Спросили шейха Мукбеля ибн Хади про митинги, имеют ли они шариатскую основу, и он ответил: «Нет, это является нововведением». И мы говорили об этом в предисловии моей книги «Аль-Ильхат аль-Хумейни филярд аль-Харамейн». Спросили шейха Абдуль-Мухсина аль-Аббада, дозволено ли мусульманам устраивать митинги не в исламских городах. Шейх ответил: «Мусульманам не дозволено устраивать митинги ни в своих странах, ни в чужих, поскольку эти митинги не из ислама. Ислам не пришел с демонстрацией, это пришло от врагов мусульман, а мусульмане переняли это от них. Что же касается мусульман, то они не должны заниматься подобным ни в исламских, ни в иных странах». Однако митинги бывают разные, как сама их цель, так и причины, и они отличаются от страны к стране. Например, в некоторых странах ущемляют права мусульман, запрещают отращивать бороды мужчинам на работе или носить женщинам платки в различных учреждениях, и чтобы хоть как-то добиться своих прав, они вынуждены устраивать митинги. Поэтому некоторые ученые дозволяли митинги в странах неверных для достижения своих прав или избавления от зла. Например, шейх Салих аль-Лухайдан, который сам порицал и запрещал митинги в основе, называя это нововведением и поступками времен до исламского невежества, дозволил это в случае, если правительство является неверным, и этим митингом можно добиться требуемого. Также и шейх Ибн Джибрин, когда его спросили про дозволенность шествия мусульман по всему миру из-за атаки иудеев на Газу, он ответил: «Если посредством этих митингов можно повлиять на ослабление неверных и воздействовать на них для достижения истины или уменьшения вреда, тогда они дозволяются. Но если в этом есть вред для мусульман, если враги одержат над ними верх, воспользовавшись этими митингами, убивая тех, кто вышел, тогда мы считаем, что в этом лишь вред и нет пользы». И шейх Абдур-Рахман аль-Баррак во время своей встречи с делегацией из Бахрейна на их вопрос о дозволенности проведения мирных митингов в Бахрейне с разрешения правителя сказал:
если эти митинги дозволяются со стороны правителя, если нет в них вражды в отношении кого-либо, как и не сопровождают митинги что-то запрещенное, и если за этим не последует смута между правителем и народом, то нет причины для запрещения и противостояния этому. Также и шейх Ибн Усеймин, который строжайшим образом запрещал митинги, несколько раз разделял между митингами в исламских странах и странах неверных. Так, упомянув о том, что митинги и демонстрации запрещены, шейх Ибн Усеймин сказал: «Но, может быть, будет сказано, а если мы пребываем в стране неверных, где правительство не обращает внимания на мусульман, кроме как после митингов, то на это, может быть, можно сказать, нет в этом проблем. Но при условии, чтобы это не сопровождалось ничем запретным». Также, когда шейха Ибн Усеймина спросили о тех, кто дозволяет митинги и прибегает к ним для порицания порицаемого, говоря, что правитель сам не против, шейх Ибн Усеймин, упомянув о том, что митинги и демонстрации – это лишь зло и анархия, которая влечет больше нечестия, чем пользы, сказал: «Однако мне сообщили, что в некоторых христианских западных странах невозможно добиться прав, кроме как посредством митингов. Если христиане и жители Запада желают победить в тяжбах, они устраивают митинги. И если это так используется, и это является страной неверных, и они не видят в этом проблем, а мусульманин или мусульмане не могут добиться своих прав, кроме как этим, то я надеюсь, что в этом не будет проблем. Но что касается исламских стран, то я считаю, что это харам и недозволено». Исходя из приведенного и учитывая, что такие большие ученые разошлись в этом вопросе, некоторые считали эти деяния абсолютно запретными, а некоторые разделяли между странами мусульман и странами неверных, не следует этот вопрос делать предметом для смуты и раскола сторонников сунны, обвиняя друг друга в заблуждении и нововведении. Но в любом случае, вопрос этот непростой, чтобы каждый рядовой мусульманин становился инициатором устраивания митингов и забастовок, беря на себя эту ответственность, не посоветовавшись с обладателями знания. И необходимо знать, что наилучший путь для исправления положений – это путь шариата, установленный Кораном и Сунной. Тарик ибн Шихаб рассказывал, когда Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, отправился в Шам, с ним был и Абу Убайда. Когда они прибыли туда, перед ним возникла переправа вброд, а Омар сидел на своей верблюдице. Он слез с верблюдицы, снял свои сандалии, взял их в руки и вошел в воду, ведя верблюдицу за поводье. На это Абу Убайда сказал: «О амир правоверных, разве такой, как ты, поступает так? Не обрадовало бы меня, чтобы жители города увидели тебя в таком положении?» На это Омар рассерженно сказал: «О, если бы кто-нибудь другой, а не ты, сказал это, о Абу Убайда, то я наказал бы его в качестве назидания для общины Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Мы были самыми униженными людьми, но Аллах возвеличил нас посредством ислама. И какими бы методами мы ни желали добиться величия, помимо того, чем возвеличил нас Аллах, Он обязательно нас унизит». Приводят Аль-Хаким, Абу Нуайм, Аль-Байхаки. О призывах к джихаду в связи с гонениями мусульман. Также в данной статье хотелось бы затронуть немаловажный момент, касающийся того, что некоторые мусульмане поддаются эмоциям и совершают необдуманные поступки, последовав призывам различных людей в просторах интернета и социальных сетей, возмущенно говорящих: «Мусульман убивают, пытают, а вы спокойно отсиживаетесь в своих домах. Да вы трусы, женщины с бородами и тому подобное». Как уже было сказано, все, что происходит со стороны безбожников в отношении мусульман, омерзительно. И ни один истинный мусульманин не сможет быть равнодушным к тому, что где-то на земле мучают и убивают мусульман. Однако идти на поводу различных крикунов – это уже противоположная крайность бездействию и безучастию. Ведь в большинстве случаев такие крикуны сами никуда никогда не поедут помогать, но будут призывать молодежь ехать на джихад в Мьянму и иные места. Тогда как ученые молчат, и тогда как исправление таких ситуаций нуждается не в единицах из числа рядовых мусульман, а нуждается во вмешательстве мусульманских стран. Неужели кто-то полагает, что пытки и издевательства неверных и многобожников над мусульманами – нечто новое в истории? Неужели мы забыли, как этим пыткам и издевательствам со стороны многобожников подвергались наилучшие представители нашей общины? Ведь во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мусульман пытали и убивали только лишь за слова «Ля иляха илляллах», и даже на его глазах пытали и убивали мусульман. Но было время, когда он ничего не мог поделать. Более того, на глазах сподвижников унижали и самого пророка, мир ему и благословение Аллаха. И они ничего не могли сделать, а ведь он самый лучший из всех творений. Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, рассказывал, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо семьи Аммара ибн Ясира и его родителей Сумайи и Ясира, которых подвергали мучению многобожники, он сказал: «Терпите, о семейство Ясира, поистине вам уготован рай». Привели Аль-Хаким, Аль-Байхаки, Ибн Сад, Ат-Табарани. Более того, в других версиях сообщается, что в результате этих пыток отца и мать Аммара многобожники убили, а его мать Абу-Джахль убил ударом копья между ног. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ничего не мог сделать и изменить в этой ситуации, хотя его сподвижников пытали и убивали на его глазах, ибо не было у них в то время возможности и силы. Но разве кто-то посмеет сказать, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, был трусом, оставшимся в стороне? Да упасет от таких слов неверие Аллах. Также и Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву у Каабы, один из друзей Абу-Джахля принес внутренности зарезанной верблюдицы, и когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, склонился в земном поклоне, положил их ему на спину. Ибн Масуд сказал: «Я смотрел на это, не имея возможности сделать хоть что-нибудь. О, если бы были со мной те, кто мог бы поддержать меня», — привел Аль-Бухари. И наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, не выразил никакого порицания Ибн Масуду за то, что он смотрел и ничего не сделал. Так неужели кто-то лучше пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его великих сподвижников, которых хвалит сам Господь миров в Коране? Или же кто-то полагает, что он храбрее них? Неужели нужно следовать идеологии заблудших, следуя принципу «если страдают сотни мусульман, то сделаем так, чтобы страдали тысячи»? Разве пророк, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники так поступали? Сколько было случаев, когда мусульмане отзывались на оказание помощи, уезжали на другой конец земли, не зная ни языка, ни как попасть к тем, кому они приехали помогать, ничего, а их просто брали и в лучшем случае сажали в тюрьму. И вот сидит такой человек не пойми где, не пойми как и с кем, и начинает мучиться и сожалеть, что поторопился, что не посоветовался с обладателями знания. А ведь наш великий посланник, мир ему и благословение Аллаха, давал мудрое наставление на все подобные случаи. Со слов Хузейфы, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однажды сказал: «Не следует верующему унижать себя». Его спросили: «А как же он может унизить себя?» Он ответил: «Взваливать на себя такие трудности, которые он не вынесет». Привели от Тирмизи ибн Маджа. спросили шейха Салиха Аль-Лухайдана: «Каково ваше наставление тому, кто призывает людей к джихаду, вызывая у них подъем духа и горячности разговорами о нынешнем плохом положении, рассказами об исламских сражениях, а затем, эмоционально ошеломляя всех, заявляет, что джихад приостановился, что нам его запрещают и так далее?» Шейх Аль-Лухайдан ответил: «Если есть причины для ведения джихада, то для мусульман совершение джихада становится обязательным. И в соответствии с мазхабом Ахлюссунна валь-Джамаа, если сражение ведется против неверных, его нужно вести как с праведным предводителем, так и с нечестивым. Но что касается подстрекания людей и молодежи без ясных знаний и мудрости, то это одна из причин различных бед и несчастий, которые постигают исламские государства от их врагов. И раз человек взялся руководить джихадом, то сначала он должен приложить свои усилия для достижения необходимых средств для ведения войны, как знание и вера. Мусульмане же сейчас в таком положении, которым поэт описал тех, кто убил победоносного полководца Кутайбу ибн Муслима, когда случилось разногласие во времена Сулеймана ибн Абдуль-Малика. Вы стали сожалеть об убийстве благородного сына Муслима, а при встрече с Аллахом вы будете сожалеть еще больше, и в интриге завоевательной войны вы оказались лишь добычей. Сегодня существует опасность, что мусульмане станут добычей для больших неверных и нечестивых стран. Человек не должен подвергать себя унижению, а также подвергать унижению свою общину и страну.
Почему Аллах допускает зло на земле? Необходимо знать, что Всевышний Аллах по мудрости своей создал людей и дал им право выбора. И этим правом обладает каждый человек до того момента, пока за ним не придут ангелы смерти. И вся эта несправедливость, нечестие, зло и даже эпидемии и стихийные бедствия – все это является результатом грехов людей, результатом их выбора, плоды которого в этом мире пожинают и грешные, и праведные, и сильные, и слабые. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские люди, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». Сура Римляне, аят 41. Всевышний Аллах также сказал: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое». Сура Совет, аят 30. Абдуллах ибн Омар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к нам со словами: „О мухаджиры, пять вещей, которыми вы будете испытаны, я прибегаю к Аллаху от того, чтобы вы застали их. Первое. Если прелюбодеяние распространится среди людей так, что они даже станут делать это открыто, то среди них распространится чума и голод, которых не было до них. Второе. Если они начнут недовешивать на весах и недомеривать, то их постигнет засуха, недостаток продовольствий и тирания правителя. Третье. Если они перестанут выплачивать закят со своего имущества, то будут лишены дождя. И если бы не животные, то им вообще не был бы послан дождь. Четвертое. Если они нарушат договор Аллаха и его посланника, то Аллах обязательно даст власть над ними их врагам не из их числа, и они будут отбирать у них нечто, принадлежащее им. Пятое. А если их правители не будут судить по книге Аллаха, выбирая что-то иное, нежели неспосланное Аллахом, то обязательно Аллах посеет между ними их вражду». Передали Ибн Маджа, Аль-Хаким, Аль-Базар. Шейхул Ислам Ибн Таймия сказал: «Если в мусульманах есть слабость или они слабы, а их враги имеют над ними превосходство, то это по причине их грехов. Однако необходимо знать, что все власть имущие, которые могли помочь и не помогли, все богатые, которые могли помочь и пренебрегли, оставив без помощи и поддержки своих братьев и сестер, Все это учитывается у Аллаха и последует за человеком в мир иной, где не будет уже ни власти, ни имущества. Также каждый мусульманин обязан знать и быть убежденным в том, что Аллах не создал этот мир местом воздаяния, однако создал его местом испытания, и каждой вещи и каждому живому существу отвел свой срок, который известен одному Аллаху. И никто не покинул этот мир раньше того срока, который ему был предначертан. Всевышний Аллах сказал: «Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше?» Сура «Власть», аят 2. Шейх Сулейман ибн Абдуллах сказал: «Аллах не любит, чтобы его враги получили наказание в этом мире, как и не любит, чтобы его приближенные рабы получили награду в этом мире. Однако их наградой будет то, что он поселит их рядом с собой и будет доволен ими, как сказал об этом в Коране: «Воистину богобоязненные пребудут в райских садах среди рек, на седалище истины возле всемогущего властелина». Сура «Луна», аяты 54-55. Всевышний Аллах также сказал: «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близка». Сура «Корова», аят 214. Всевышний Аллах также сказал: «Мы непременно испытаем вас чем-либо из страха, голода, потери имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых». Сура «Корова», аят 155. И в завершении просим Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он помог слабым мусульманам, защитил их от притеснителей, уничтожил безбожников и многобожников, убивающих и мучающих мусульман, возвеличил ислам, унизил неверных и вернул верующих к их религии, былому величию и славе. Аминь. О Аллах, спаси слабых из числа верующих. Передали Аль-Бухари, Муслим. Подготовлено редакцией сайта Salaf Forum. www.sf-tube.com